Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение, данное нам, явленное во Христе, что и открывается в Евангелии, это и есть великая тайна смотрения Божьего, великая тайна явления божественной любви, что невозможно до конца изъяснить рациональным образом, почему и все, можно сказать, христианское богословие, которое оттачивалось не одно столетие, потому что нужно было найти такой язык, такой понятийный аппарат, чтобы очертить границы правомыслия, можно сказать, границы этого главного смысла и применительно к тайне Пресвятой Троицы, и применительно к самому Господу Иисусу Христу, что называется христологией в богословии, и первое тысячелетие, Вселенские соборы, и даже не только первое тысячелетие, а на примере святителя Григория Паламы мы видим, что это уже и второе тысячелетие в истории и западноевропейской христианской мысли, и восточной, сугубо православной мысли. Это действительно занимает целые эпохи, потому что человеческий ум, человеческий язык, человеческая наука, человеческое понимание истории, календарь. Само богословие оказывается, по сути своей, можно сказать, и немощными, чтобы все изъяснить до конца. До конца все изъяснить все равно невозможно, потому что за этим стоит Бог и Его жертвенная божественная любовь, которая во Христе простирается даже до креста, до Голгофы. А это, в конце концов, невозможно понять, потому что в какой-то момент христианское богословие, оно встало перед такой неразделимой, можно сказать, неразрешимой до конца проблемой, как Бог может страдать, как Бог мог пострадать во плоти. Потому что Бог, Он по сути своей, в основе своей, в сущности своей, Он бесстрастен, Он не подвержен страданию. Но тем не менее, рассуждая об этом, христианское богословие где-то останавливается перед этим главным, можно сказать, смыслом, не в состоянии до конца это изъяснить, потому что, да, Бог страдает во Христе не по своему божеству, не по своей божественной природе, не как что-то, но Он страдает как живая, неповторимая личность, изначально божественная во Христе, ставшая с момента воплощения личностью ипостасью сложной, которая вмещает в себя не только божество, но и человечество. Но если задаться вопросом, а кто же страдает на кресте, это все равно оказывается сам Христос. Потому что не может страдать та или иная природа, даже человеческая, сама по себе, вне конкретной личности, вне конкретной ипостаси. А этой ипостасью оказывается личность Бога Слова. И вот когда Христос в Евангелии говорит расслабленному, прощаются чада тебе грехи твои, а этого расслабленного, как мы видим, принесли на одре четверо, и Христос в этот момент находился в Капернауме в доме, за многолюдством не могли к нему пронести этого расслабленного, разобрали крышу и сверху спустили этого расслабленного на одре, то, как евангелист говорит, Христос, видя веру их, вот это очень важный момент, что важна была вера, действительно, где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, там и Я посреди них. Эти четверо принесли ко Христу этого расслабленного с верой. И даже ничего не говорится, а бывали веры у самого расслабленного. Но была вера у тех, кто о нем позаботился. И это оказывается важным, необходимым и тоже решающим фактором наличия веры. Можно сказать, соборность, она и определяется наличием веры тех, кто собрались Христа ради, собрались с той целью, чтобы быть самому Господу причастными. А если надо что-то изъяснить относительно веры, то те, кто собрались именно Христа ради, им и дается от Господа сила, благодать и разум Духом Святым возгласить или изъяснить соборным, именно образом, согласно соборного разума Церкви, то, что действительно является истинным. И вот когда Господь говорит, что прощаются тебе грехи твои, а это явление именно милосердия Божьего, благодати Божией, прощения, то бывшие там в этом доме книжники, они помышляют в своем сердце, что он богохульствует, что он такое говорит. Кто может прощать грехи, как только не сам Бог? Даже они вслух этого не говорят. Но Господь видит их помышления и обличает их в том, что они не могут уразуметь истины, в том, что действительно в нем, во Христе, явлено спасение. Он говорит, что вы помышляете все это в своих сердцах. А что проще сказать? Прощаются тебе грехи твои, потому что прощение в данном случае, оно как усвоение благодати Божией, исцеляющей от греха, в общем-то, происходит невидимо. Но следствием этого прощения в данном случае оказывается и физическое исцеление. Господь указывает на это. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, то говорю тебе, встань, возьми одр свой и иди. Иди в дом свой. И этот болящий, расслабленный, которого принесли четверо, и даже сквозь крышу его умудрились спустить ко Христу, встает, и все, и он начинает славить Господа, потому что действительно нечасто приходилось видеть действие такой вот исцеляющей силы Божией. И действительно, самое важное на самом деле в Евангелии, самое важное в Боговоплощении – это прощение грехов, это исцеление от греха. Что такое на самом деле прощение греха? На самом деле прощение греха, с точки зрения именно такой сугубо православной, это общение с Богом, вхождение в опыт этого общения. Потому что это общение невозможно без исцеления от греха. Бог не может находиться там, где присутствует греховное средостение. Если Господь приходит с нами в общение, если Он нам дарует с собой общение, значит, мы должны исцелиться от греха. Но с нашей стороны должно быть такое опытное движение в таком случае навстречу этому общению, поиск этого общения и желание освободиться от всего того, что этому общению препятствует. То есть в собственном смысле освободиться, избавиться от греха с помощью же Божией, потому что только в таком случае мы можем находиться в общении с Господом. Человеческая природа во Христе, она с самого начала Боговоплощения, от утробы матери уже находится свободной от греха, исцелена от греха. Потому что Бог, опять же, не может находиться в общении со грехом. Поэтому, когда совершается великое таинство, является уже Богомладенец Христос, еще в утробе Пресвятой Богородицы, он уже чист от греха, он изначально чист от греха, как Бог Слово, и человеческая природа в нем в тот же момент с начала Боговоплощения исцелена уже от греха, потому что не может Господь, опять же, находиться в общении с чем-либо греховным. А как богословие утвердило, в таком именно христологическом его аспекте, Бог воспринимает, когда человеческое существо, то человеческая природа изначально оказывается с момента Боговоплощения, с этого момента именно, воипостазирована, воспринята, то есть в личность самого Господа Бога Слова. Она не воспринимается от какого-либо другого субъекта, она не воспринимается от какого-либо человека, а сразу становится именно в общении с Господом, находящейся в его живой неповторимой личности. И именно благодаря этому, что воспринято и очищено от греха с самого начала, а потом это раскрывается в богочеловеческой истории евангельской, все с новой силой, включая уже схождение Духа Святого на апостолов и явление Церкви, где возможность исцеления от греха уже распространяется на весь человеческий род, в числе тех представителей этого человеческого рода, то есть нас, кто на самом деле этого захочет по вере, обратившись ко Христу. И вот это понимание истины, что есть спасение в общении с Богом, оно человеку и человечеству, несмотря на то, что в Евангелии дано во всей полноте, воспринимается далеко не легко и не просто. Сама история христианская об этом свидетельствует. Потому что рациональный и немощный человеческий ум, он алгеброй своей желает великую гармонию как-то поверить и просчитать. Можно сказать, что вот это вот восприятие истинное, что такое есть спасение и кто есть Христос, это целая борьба за вот истинное усвоение спасения, которое происходит вообще во всей христианской цивилизации. Потому что, например, та же западная цивилизация, христианская, римская, мы видим это на примере споров тоже, вот так называемых паламитских, она исходила из такого изначального посыла рационального, на который наложилось такое юридическое понимание, которое вообще Западной Римской империи было очень свойственно. И откуда появляется самопонимание, то, что нужно сатисфакцию Богу, Отцу принести, то есть такое удовлетворение тому, что Адам и Ева нанесли божественному правосудию такой ущерб, оскорбление, которое человек никак не может восполнить, потому что у человека нет таких мощностей, у человека нет таких прав, у человека нет такой возможности удовлетворить божественному правосудию. Отсюда появляется идея, что Сын Божий приносит в жертву, чтобы этому правосудию божественному принести сатисфакцию удовлетворения, потому что никто иной не может принести эту сатисфакцию. Отсюда такое юридическое понимание спасения рождается. Почему потом и само понимание именно греха, и идея там сатисфакции, которую тоже должен человек некую принести, а поскольку каждый человек этого не может, а святые отцы сделали больше добрых дел, чем необходимо для спасения, появляется идея там копилки этих добрых дел, необходимых для спасения, появляется идея именно перераспределения этих добрых дел в пользу тех, кто не столь свят и не может такое количество этих добрых дел сделать, появляется идея там индульгенции, вот это свидетельство о перераспределении этих благ и так далее и тому подобное. То есть целое вырастает рациональная такая юридическая культура, которая проповедует о спасении несколько иным образом, с точки зрения православия, именно что искаженным. Также и в понимании видения Бога, восприятия благодати, вот как нетварной энергии, что явилось вот в этих вот спорах паламитских, где святитель Григорий Палама, он должным образом и богословски изобразил то, что на самом деле между Богом и человеком нет никакой преграды. Есть Бог своей сущности непознаваемый, а есть его благодатные энергии, в которых он может быть познаваем, и эти энергии, они нетварными, и может Бог во всей своей божественной такой полноте сияния своего образа и благодати, может быть человеку виден и воспринимаем, как апостолы это видели на Фаворе. А значит, благодаря этому человек может во всей полноте спастись, потому что действительно истинно прощаются нам грехи в неизреченном общении со Христом Спасителем. Тогда, когда мы ищем, когда мы этого желаем, когда мы истинно этого жаждем, а то, что мы этого жаждем, свидетельствует, что мы здесь в день воскресный у чаши Христовой собираемся, и дай Бог действительно научиться нам истинному покаянию, истинному прощению грехов, истинному восприятию этого в общении с Ним, со Христом, от Его чаши. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.